Дейенерис. Занавески отгораживали ее от пыли и зноя улицы, но не могли оградить от разочарования. Дэнни устало забралась в носилки, радуясь, что может укрыться от бесчисленных глаз квартийцев. «Дорогу!» — крикнул Чхога, с коня щелкнув своим кнутом. «Дорогу матери драконов!» Ксара Ксаан Даксас, откинувшись на прохладные атласные подушки, разлил рубиново-красное вино по двум кубкам из яшмы и золота рукой твердой и уверенной, несмотря на покачивание паланкина. «Я вижу глубокую печаль на твоем лице, свет любви моей», — он подал ей кубок. «Не о несбившейся ли мечте ты печалишься?» «Исполнение моей мечты откладывается только и всего». Тугой серебряный обруч натирал Дэнни горло. Она расстегнула его и отбросила прочь. Обруч был украшен волшебным аметистом, который, как уверял Ксара, огородит ее от яда. Чистокровные славились тем, что подавали отравленное вино людям, которых считали опасными, но Дэнни они предложили только чашу с водой. «Они не видят во мне королеву», — с горечью думала она. «Для них я всего лишь мимолетное развлечение, табунщица с диковинной зверюшкой». Рейгаль зашипел и вонзил острые коготки в ее голое плечо, когда она протянула руку за кубком. Поморщившись, она пересадила его на другое плечо, прикрытое тканью. Она оделась по аквартийскому обычаю. Ксара предупредил ее, что дотракийку чистокровные слушать не станут. Поэтому она предстала перед ними в плотном зеленом шелке с одной открытой грудью, в серебряных сандалиях и шнуром черно-белого жемчуга вокруг талии. За ту помощь, что я от них получила, можно было явиться туда голой. Возможно, так и следовало поступить. Она отпила большой глоток. Потомки древних королей и королевств Кварта, чистокровные, командовали гражданской гвардией и флотилией нарядных галей, охранявших проливы между морями. Дейенерис Таргариен нуждалась в этом флоте, по крайней мере в части его, а также в солдатах. Она совершила традиционное жертвоприношение в храме памяти, вручила традиционную взятку хранителю длинного списка, послала традиционную хурму открывателю дверей и, наконец, получила традиционные туфли из голубого шелка, чтобы войти в зал тысячи тронов. Чистокровные выслушали ее просьбу с высоких седалищ своих предков, которые поднимались ярусами от мраморного пола до купола, расписанного сценами былой славы Кварта. Троны, покрытые замысловатой резьбой, блистали позолотой и каменьями, янтарем, ониксом, ляпис-глазурью и яшмой. Каждый чем-то отличался от всех остальных и стремился перещеголять их сказочной роскошью. Но люди, восседавшие на них, были столь вялыми и утомленными, что казалось, будто они спят. Они слушали ее, но не слышали. Им было все равно. Вот уж поистине молочные души. Они не собирались помогать ей. Пришли из одного любопытства, собрались от скуки, и дракон на плече Дэнни занимал их больше, чем она сама. «Перескажите мне слова чистокровных», — попросил Ксара Ксаан Даксас. «Что в их речах столь опечалило королеву моего сердца?» Они сказали «нет». Вино имело вкус гранатов и жарких летних дней. С величайшей учтивостью, конечно, но под всеми красивыми словами это все-таки «нет». Ты льстила им? Самым бессовестным образом. Ты плакала? «Кровь дракона не плачет», — возмутилась она. «Надо было поплакать», — вздохнул Ксара. Квартийцы плакали часто и с большой легкостью. Это считалось признаком просвещенного человека. «Так что же они сказали? Люди, взявшие наши деньги?» Матас не сказал ничего Венделю, похвалил мою манеру говорить. Блистательный отказал мне вместе с остальными, но после заплакал. «Какое вероломство! А еще квартийцы!» Ксара сам не принадлежал к чистокровным, но научил ее, кому и сколько дать. «Прольем же слезу над предательской натурой людей!» Дэнни скорее пролила бы слезу над своим золотом. На взятки, которые она дала Матасу Маларавану, Вендалу Карбдиту и Эгону Эминесу, блистательному, можно было купить корабль или завербовать два десятка наемников. «А что, если я пошлю сира Джораха с требованием вернуть мои подарки?» «А что, если ночью в мой дворец явится один из жалостливых и убьет тебя во сне?» Жалостливые были древние священные гильдии убийцы, назывались так потому, что всегда шептали жертве «сожалею», прежде чем убить ее. Вежливость – отличительная черта квартийцев. Верно говорят, легче подоить каменную корову Фароса, чем выжать золото из чистокровных. Дэнни не знала, что такое Фарос, но каменных коров в кварте было полно. Купеческие старшины, нажившие огромные богатства на морской торговле, делились на три соперничающие фракции – гильдию пряностей, турмалиновое братство и 13, в число которых входил Ксара. Все три постоянно боролись за первенство как друг с другом, так и с чистокровными. А где-то позади таились колдуны, синегубые и могущественные. Их редко видели, но очень боялись. Без Ксара Дэнни совсем пропала бы. Золотом, которое она истратила, чтобы открыть двери зала Тысячи Тронов, она была обязана его щедрости и хитроумию. Слух о живых драконах распространялся по всему Востоку, и все больше путников прибывало, чтобы удостовериться в нем. А Ксара следил за тем, чтобы и великие, и малые приносили дары матери драконов. Ручеек, проложенный им, скоро превратился в поток. Капитаны судов несли мирийское кружево, сундуки с шафраном из Иети, янтарь и драконовое стекло из Асшая. Купцы дарили им мешки с деньгами, серебряных дел мастера кольца и цепочки. Дудари дудели для нее. Акробаты кувыркались, жонглеры жонглировали, красильщики рядили ее в цвета, о которых она прежде понятия не имела. Двое джагансхайцев привели ей в дар свирепую полосатую зебру из своих краев. Вдова принесла высохший труп своего мужа, покрытый коркой посеребряных листьев. Считалось, останки имеют великую силу, особенно если покойник был колдуном, как этот. А турмалиновое братство поднесло Дэнни корону в виде трехглавого дракона. Туловище золотое, крылья серебряные, головы из яшмы, слоновой кости и оникса. Только корону она и оставила у себя. Остальное продала, чтобы собрать мзду для чистокровных. Ксара хотел продать и корону, обещая, что 13 подарят ей другую, гораздо лучше. Но Дэнни не позволила. «Визирис продал корону моей матери». Его прозвали Попрошайкой. «Я сохраню свою. Пусть меня называют королевой». Так она и сделала, хотя от тяжести короны у нее болела шея. «В короне или нет, я все-таки Попрошайка. Самая великолепная на свете, однако поберушка». Ей это было ненавистно. Ее брат, должно быть, испытывал то же самое. Годами бегать из города в город, на шаг опережая ножи узурпатора, прося о помощи архонов, принцев и магистров, лестью добывая свое пропитание. Он не мог не знать, как над ним насмехаются. Не диво, что он так ожесточился, в конце концов, совсем обезумел. «И со мной будет то же самое, если я позволю». Часть ее души ничего так не желала, как увести свой народ обратно в Вейстолорро и заставить этот мертвый город расцвести. «Нет, это было бы поражением». У меня есть то, чего никогда не было у Визериса – драконы. С ними у меня все будет по-другому. Она погладила Рейгаля, и зеленый дракон прикусил ей руку. Снаружи кипел и шумел город, мириады его голосов сливались в единый звук, подобный рокоту моря. «Дорогу, молочные люди! Дорогу матери драконов!» – кричал Кчхога, и квартийцы расступились. Хотя, возможно, причиной этому были скорее быки, чем его крик. Дэнни иногда видела его сквозь щель в занавесках. Верхом на сером жеребце он погонял быков кнутом с серебряной рукоятью, который она ему подарила. Агга охранял ее с другой стороны. Ракхара ехал во главе процессии, высматривая злоумышленников. Сера Джораха она оставила дома, стеречь драконов. Опальный рыцарь противился этой ее затее с самого начала. Он никому здесь не доверяет. И правильно, скорее всего. Регаль понюхал вино в клубке Дэнни, втянул голову и зашипел. «У твоего дракона хороший нюх», — Ксара вытер губы. «Вино не из важных. Говорят, за Яшмовым морем растят золотой виноград, столь сладостный, что по сравнению с его соком все прочие вина кажутся уксусом. Давай сядем на мою барку и поплывем попробовать его. Только ты и я». «Лучшие на свете вина делают в бару», — заявила Дэнни. «Лорд Редвин сражался вместе с ее отцом против узурпатора. Один из тех немногих, что остался верным до конца. Станет ли он и за меня сражаться? Кто знает, после стольких-то лет... Поплывем со мной в Борг, Сара, и ты испробуешь вина, подобных которым еще не пил. Но для этого нам придется сесть на боевой корабль, а не на барку». «У меня нет боевых кораблей. Война дурно сказывается на торговле. Я тебе уже много раз говорил. Ксара Ксаандаксос — человек мирный». «Ксара Ксаандаксос — золотой человек. А золото может купить мне все корабли и мечи, которых я нуждаюсь». «Я не прошу тебя браться за меч. Суди мне только свои корабли». «Некоторое количество торговых судов у меня имеется, это так», — скромно улыбнулся он. «Но кто скажет, сколько их? Быть может, в этот самый миг один из них тонет в каком-нибудь бурном углу летнего моря, а другой завтра станет добычей корсаров. Кто-то из моих капитанов посмотрит на богатство в своем трюме и подумает. Все это могло бы быть моим. Таковы опасности, подстерегающие каждого купца». «Чем дольше мы говорим, тем меньше кораблей, весьма вероятно, у меня останется. Я делаюсь беднее с каждым мгновением». «Дай мне корабли, и я снова сделаю тебя богатым. Выходи за меня замуж, свет мой, и ты будешь править кораблем моего сердца. Твоя красота лишает меня сна по ночам». Дэнни улыбнулась. Цветистые излияния Ксара забавляли ее, тем более, что они в корне расходились с его поведением. Сир Джорах не мог отвести глаз от ее голой груди, подсаживая ее в носилках, а Ксара не удостаивала ее вниманием даже в столь тесном соседстве. А по его дворцу сновало, шелестя шелками, множество красивых мальчиков. «Говоришь ты сладко, Ксара, но за твоими словами я слышу еще одно – нет». «Этот твой железный трон кажется мне чудовищно холодным и жестким. Меня страшит мысль о зазубренном железе, терзающем твою нежную кожу». Ксара с драгоценными камнями в носу имел вид диковинной разноцветной птицы. Он небрежно махнул своими длинными изящными пальцами. «Пусть эта земля будет твоим королевством, о прелестнейшая из королев, а я твоим королем. Я подарю тебе золотой трон, если захочешь. Когда Кварт наскучит мне, мы совершим путешествие вокруг Иети и поищем волшебный город поэтов, чтобы вкусить вина мудрости из мертвого черепа. Я намерен отправиться в Вестерос и вкусить вина мести из черепа узурпатора». Она почесала Рейгаля под глазом, и он на миг развернул свои зеленые, как яшма, крылья, всколыхнув застоявшийся воздух паланкина. Одинокая слеза красиво скатилась по щеке Ксара. «Неужели ничто не отвратит тебя от этого безумия? Ничто!» Хотела бы она чувствовать такую же уверенность, которая звучала в ее голосе. «Если бы каждый из 13 дал мне 10 кораблей, ты получила бы 130 кораблей, но некому было бы плавать на них. Правота твоего дела для простолюдинов Кварта ничего не значит. Что моим матросам до того, кто сидит на троне чужого королевства за 39 земель отсюда? Если я заплачу, им будет дело. Чем же ты им заплатишь, о звезда моих небес? Золотом, которое приносят паломники? Это возможно, но такие вещи стоят дорого. Тебе придется заплатить гораздо больше, чем плачу я. А над моей расточительностью смеется весь Кварт. Если 13 не захотят мне помочь, я попрошу гильдию специй или турмалиновое братство». Ксара томно пожал плечами. «От них ты не получишь ничего, кроме лести и лживых посулов. В гильдии одни придворщики и хвостуны, а в братстве полно пиратов. Тогда я послушаюсь Пиата Прея и пойду к колдунам. Купец резко выпрямился. У Пиата Прея синие губы, и люди справедливо говорят, что с синих губ слетает только ложь. Послушайся того, кто тебя любит. Колдуны — погибшие создания, они едят прах и пьют тень. Они ничего не дадут тебе, им нечего дать. Я не искала бы их помощи, если бы мой друг Ксаракса Андаксос дал мне то, о чем я прошу. Я отдал тебе свой дом и свое сердце. Разве этого мало? Я дал тебе духи и гранаты, веселых обезьянок и плюющихся змей, свитки из древней Валирии, подарил голову идола и ногу чудовища. Я подарил тебе этот паланкин из слоновой кости с золотом и пару быков, чтобы возить его, белого как кость и черного как смоль, с дорогими каменями на рогах. Да, но мне нужны корабли и солдаты. Разве я не подарил тебе целое войско, о прекраснейшая женщина, 1000 рыцарей в блестящих доспехах? Доспехи на них из серебра и золота, а сами рыцари из яшмы и берила, оникса и турмалина, из янтаря, опала и аметиста, и каждый с ее мизинец величиной. Это прекрасные рыцари. Вот только враги мои их не испугаются. А мои быки не могут перенести меня через море. Но, по-моему, мы останавливаемся. Быки заметно сбавили ход. «Кхалиси!» — крикнул Ага, и носилки, качнувшись, резко остановились. Дэнни приподнялась на локте и выглянула наружу. Они находились около базара, и путь загораживала толпа народа. «На что они смотрят?» «Это заклинатель огня, Кхалиси», — сказал Чхога, подъехав к ней. «Я тоже хочу посмотреть. Сейчас устроим». Чхога протянул ей руку, поднял к себе на коня и усадил перед собой, где она могла видеть всех поверх голов толпы. Заклинатель построил в воздухе лестницу, трескучую рыжую лестницу из огня, которая висела над полом без всякой опоры и росла, стремясь к ажурной кровле базара. Зрители, как заметила Дэнни, большей частью были нездешние. Матросы с торговых кораблей, купцы, прибывшие с караванами, запыленные путники из Красной пустыни, наемные солдаты, ремесленники, работорговцы. Чхога, обняв ее за талию, нагнулся к ней. «Молочные люди его остерегаются, Кхалиси. Видишь ту девушку в фетровой шляпе? Вон там, рядом с толстым жрецом. Она... карманница», — закончила Дэнни. «Она не какая-нибудь изнеженная леди, не ведавшая о таких вещах. Она навидалась воров на улицах вольных городов за те годы, что убегала с братом от наемных убийц узурпатора». Маг широкими взмахами рук заставлял пламя расти все выше и выше. Зрители запрокидывали головы, а карманники между тем шныряли в толпе со своими ножичками, укрытыми в ладонях, и избавляли зажиточную публику от кошельков одной рукой, другой указывая вверх. Когда огненная лестница выросла на 40 футов, маг прыгнул на нее и полез вверх, перебирая руками быстро, как обезьяна. Перекладины позади него таяли, оставляя струйки серебристого дыма. Когда он достиг вершины, лестница исчезла, и он вместе с ней. «Вот так фокус!» — восхищенно воскликнул Чхога. «Это не фокус», — произнес женский голос на общем языке. Дэнни не разглядела в толпе Куэйту, но она стояла здесь, блестя влажными глазами из-под красной лакированной маски. «Как так не фокус, госпожа?» Полгода назад этот человек едва умел вызывать огонь из драконового стекла. Он проделал кое-что с порохом и диким огнем. Достаточно, чтобы увлечь толпу, пока его карманники делали свою работу. Он ходил по горячим углям и заставлял огненные розы цвести в воздухе, но по лестнице из огня был способен подняться не больше, чем простой рыбак, поймать кракена в свой невод. Дэнни с беспокойством смотрела на место, где была лестница. Теперь и дым исчез, а публика расходилась по своим делам. Скоро многие обнаружат, что их кошельки опустели. А теперь? Теперь его мастерство увеличилось, Кхалиси. И причина этому — ты.
«Я?» — засмеялась Дэнни. «Как это возможно?»
Женщина подошла близко и коснулась ее запястья двумя пальцами. «Ты матерь драконов, так ведь?» «Это так». «И никакая нечисть не смеет ее трогать!» Чхога отбросил руку Квейт и прочей рукоятью кнута. Женщина отступила. «Тебе нужно поскорее покинуть этот город, Дейнерис Таргариен, иначе ты не сможешь уехать вовсе». Рука Дэнни зудела в том месте, где Куэйта коснулась ее. «И куда же, по-твоему, я должна уехать?» «Чтобы попасть на север, ты должна отправиться на юг. Чтобы попасть на запад, должна отправиться на восток. Чтобы продвинуться вперед, надо повернуть назад. Чтобы достичь света, надо пройти через тень». «Асшай», — подумала Дэнни, — «она хочет, чтобы я отправилась в Асшай». «Даст мне Асшай войско?» — спросила она. «Или золото? Или корабли? Что есть в Асшае такого, чего нельзя найти в Кварте?» «Истина», — ответила женщина в маске и с поклоном скрылась в толпе. Ракхара презрительно фыркнул в свои вислые черные усы. «Кхалиси, лучше уж, нежели довериться порождению теней, которая не смеет открыть лицо солнцу. Это все знают». «Это все знают», — подтвердил Агга. Ксара наблюдал за этой сценой с подушек, когда Дэнни вернулась в паланкин, он сказал. «Твои дикари мудрее, чем сами полагают. Те истины, которые можно найти в Асшае, вряд ли вызовут у тебя улыбку». Он предложил ей еще один кубок вина и всю дорогу до дома толковал о любви, страсти и тому подобных пустяках. В тиши своих комнат Дэнни сняла свой наряд и облачилась в просторную хламиду из пурпурного шелка. Драконы проголодались, поэтому она порубила на куски тушу змеи и зажарила ее на углях. «Они растут», — подумала Дэнни, глядя, как они дерутся из-за обугленного куска мяса. «Теперь они, пожалуй, вдвое тяжелее, чем были Вейста Лорро. Но все равно пройдут годы, прежде чем они дорастут до войны. Притом их надо воспитывать, иначе они опустошат мое королевство». Дэнни же, несмотря на свою таргариенскую кровь, не имела понятия, как воспитывать драконов. На закате к ней пришел сир Джорах Мормонт. «Чистокровные отказали вам?» «Как ты и предсказывал». «Сядь, мне нужен твой совет». Дэнни усадила его на подушке рядом с собой, и Чхику принесла им чашу оливок и луковок в пурпурном вине. «В этом городе вы помощи не найдете, Кхалиси», — сказал сир Джорах, взяв луковку. «Каждый прошедший день все больше меня в этом убеждает. Чистокровные видят не дальше стен Кварта, а Ксара...» Он снова просил меня стать его женой. «Да, и я знаю почему». Когда рыцарь хмурился, его тяжелые черные брови сходились вместе над глубоко сидящими глазами. «Он грезит обо мне днем и ночью», — засмеялась она. «Простите великодушно, моя королева, но грезит он о ваших драконах». Ксара уверяет, что в Кварте мужчина и женщина сохраняют раздельную собственность после свадьбы. Драконы мои и больше ничьи. Дроган проскакал по мраморному полу и залез на подушку рядом с ней. «Да, это правда. Но он забыл упомянуть кое о чем. У квартийцев есть любопытный свадебный обычай. В день бракосочетания жена может попросить мужа о подарке. Если у него есть то, чего она желает, он обязан удовлетворить ее просьбу. А муж может о том же попросить жену. Просить можно только одну вещь, но какой бы она ни была, отказывать нельзя». «Одну вещь? И отказывать нельзя?» «С одним драконом Ксараксаандакса станет правителем этого города, а вам от одного корабля пользы будет немного». Дэнни откусила от луковицы, грустно размышляя о вероломстве мужчин. «На обратном пути из зала Тысячи Тронов мы проехали через базар. Там была Куэйта». Дэнни рассказала Мормонту о заклинателе огня, огненной лестнице и о том, что сказала ей женщина в красной маске. «Я, по правде сказать, с радостью ехал бы из этого города», — сказал рыцарь. «Но только не в Асшай». «Тогда куда же?» «На восток». «Я и так нахожусь за 3-9 земель от моего королевства. Если я уеду еще дальше, на восток, то могу и вовсе не найти дорогу в Вестерос». Ехать на запад опасно для вашей жизни. У дома Таргаринов есть друзья в вольных городах, напомнила она. Более верные, чем Ксара или чистокровные. Не знаю, право, так ли это. Если речь идет об Иллириум Апатисе, за хорошую сумму золотом он продал бы вас как рабыню. Мы с братом полгода гостили у него в доме. Если бы он хотел нас продать, то уже сделал бы это. Так ведь он вас и продал. Халу Дрога. Дэнни покраснела. Это была правда, но ей не понравилась прямота, с которой Мормонт это высказал. Иллирио защищал нас от ножей узурпатора и верил в дело моего брата. Иллирио верит только в дело Иллирио. Обжоры, как правило, люди жадные, а магистры известны своей неверностью. Иллирио же Мапатис и то, и другое. Что вы, собственно, знаете о нем? Я знаю, что он подарил мне мои драконьи яйца. Будь ему известно, что они способны проклюнуться, он оставил бы их при себе. Это вызвало у Дэнни невольную улыбку. О, в этом-то я не сомневаюсь, сир. Я знаю Иллирио лучше, чем ты думаешь. Я была ребенком, когда покинула его дом в Пентосе, чтобы выйти замуж за мое солнце и звезды, но ни слепой, ни глухой не была. А теперь я больше не ребенок. «Даже если Иллирио и друг вам, как вы полагаете, — упорствовал рыцарь, — у него не достанет сил возвести вас на трон в одиночку, как было и с вашим братом. Он богат. Возможно, не так, как Сара, но достаточно богат, чтобы нанять для меня и корабли, и людей. Наемники могут иногда пригодиться. Но с подонками из вольных городов вы отцовский трон не отвоюете. Ничто так не сплачивает расколовшееся королевство, как чужеземная армия, вторгшаяся в его пределы. «Я их законная королева», — возразила Дэнни. «Вы — чужестранка, которая хочет высадиться на их берег с ордой захватчиков, не говорящих даже на общем языке. Лорды Вестероса вас не знают и имеют веские причины питать к вам страх и недоверие. Вы должны завоевать их до того, как отплывете. По крайней мере, некоторых». «Как же я это сделаю, если уеду на восток по твоему совету?» Мормонт съел оливку и выплюнул косточку в ладонь. «Не знаю, Ваше Величество», — признался он. «Зато я знаю другое. Чем дольше вы остаетесь на одном месте, тем легче вашим врагам будет найти вас. Имя Таргариен все еще пугает их до такой степени, что они послали человека убить вас, когда услышали, что вы ждете ребенка. Что же они сделают, узнав о ваших драконах?» Дроган свернулся у нее под рукой, горячий, как камень, пролежавший весь день под палящим солнцем. Ригаль и Визерион сражались из-за кусочка мяса, колотя друг друга крыльями, пуская дым из ноздрей. «Свирепые мои детки! Нельзя допустить, чтобы им причинили вред!» «Комета привела меня в Кварт не напрасно. Я надеялась собрать здесь войско, но дело, как видно, не в этом. В чем же тогда?» «Мне страшно, но я должна быть храброй». «Завтра ты пойдешь к Пиату Прию»,